Еженедельно. Информационно-аналитической программе станции «Осочи».
Телефон прямого эфира 264-174. Поговорим.
Станция «Сочи».
Здравствуйте, на календаре среда, традиционно по средам, в эфире информационно-аналитическая программа «Станция Сочи». В студии Лилия Стефанова. Задай свой вопрос кандидату в депутаты Государственной Думы. Такова тема эфира сегодня. Политика, здравоохранение, образование, будущее курорта, самострой, закрытые пляжи. Вопросы на любую тему можно озвучить моему гостю. Сегодня у нас в студии член Общественной палаты России, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Здравствуйте, Константин Федорович.
Здравствуйте.
Скажу радиослушателям, друзья, традиционно работаем в прямом эфире 264-174, номер телефона. Звоните, и действительно можно задать свой вопрос. Это уникальная возможность. Наверное, та самая, о которой многие частенечко мечтают в поисках того, вот кто бы помог в решении той или иной проблемы. Я сразу скажу тем, кто не знает, что Константин Федорович Затулин, депутат 1-й, 4-й, 5-й Государственной Думы России, человек, знающий, как выстраивать диалог с властью. Поэтому повторю для радиослушателей, номер телефона прямого эфира 264-174, в течение часа можно звонить и присоединиться к нашей беседе. Ну вот такой первый вопрос у меня. Отгремели торжества майские. Давайте начнем с них. Как вы провели майские праздники и вообще ваш любимый праздник, он какой?
Ну, майские праздники, если говорить о Дне Победы, я провел в Сочи. 1-го, 2-го, если вспоминать 1 мая, я вместе с внучкой взял отпуск на 3 дня. Съездил на остров Крит, скажу честно, для того, чтобы внучку, которая очень интересуется историей, познакомить с памятниками древности. Курортный сезон там еще не начался, но я воспользовался тем, что мои друзья, ветераны-любители тенниса, организовывали там в майские дни теннисный турнир. Ну вот я полезное с приятным совместил. Но главный праздник, безусловно, тот, который остался не только на календаре, но и в душе. Это 9 мая, День Победы. В этот день я вместе со своим отцом, правда, к сожалению, на плакате Бессмертного полка, прошел вместе с другими сочинцами по Курортному проспекту. Потом отведал каши на пляже Маяк вместе с ветеранами. В общем, 9 мая прошло в Сочи. Конечно, 9 мая входит в любимые лучшие дни календаря. Не всегда я его проводил в Сочи. У меня была традиция 9 мая на Красной площади смотреть парад, потом встречаться с друзьями в течение дня. Но это не единственный праздник, который вообще мне очень нравится. Но самый семейный — это Новый год. А если говорить о таких будоражащих воображения праздниках, то вот уже в течение 15 лет с перерывами на запреты на въезд на Украину, пока Севастополь принадлежал Украине, я проводил День военно-морского флота в городе Севастополе. Там организовывал мероприятия, которые, кстати, и были одной из причин того, что Украина мне запрещала въезд. Но теперь-то она уже запретить ничего не может.
Вот вы коренной сочинец, и вопрос хочется задать о вашем родном городе, о нашем родном городе. Да. Последние 10 лет, вот так давайте возьмем, вот как город изменился, вот если вашими глазами, особенно интересно конституция улицы, где вы росли, вот Сочи часто сравнивают с другими какими-то курортами. На ваш взгляд, вот похож он на какой-либо другой город или, может быть, зарубежный курорт?
Ну, я рос на двух улицах, если быть точным. Сначала это была улица Воровского, но это... В 3-летнем возрасте мы получили квартиру в доме номер 10 на улице Набережной, которая теперь называется улица Конституции СССР. Кстати, я совсем недавно, в связи с тем, что я вернулся в свою прежнюю квартиру, в которой прожил почти 20 лет первых своей жизни, я выяснил, что, оказывается, все-таки это улица Конституции СССР по-прежнему, а не просто улица Конституции. Я, конечно, больше привык к ее названию Набережная. Что изменилось? Знаете, был фильм такой «Когда деревья были большими».
Знаю, конечно, фраза роскошная.
Так вот, мне всегда казалось, что эти кусты придорожные, они там были в мой полный рост, или да, выше моего роста. Мы там ухитрялись прятаться, играть в войнушку, вообще скрываться. Сейчас это все на виду. Сейчас это все, в общем, по колено. Исчезните два тополя, к сожалению, которые росли перед нашим домом, ну, наверное, по возрасту. Исчез книжный магазин по улице Конституции, в который я обязательно заходил, когда шел из школы, но уже в старших классах, потому что школа, напомню, первая школа сначала располагалась на улице Орджоникидзе. Правда, мне, который все время школьное провел и проучился в первой школе, который ее очень любит, пришлось учиться в первой школе в трех разных зданиях. Сначала на Орджоникидзе в старом здании, которое теперь медучилище. Потом нам на время дали для младших классов кусочек восьмой школы. Это было совсем по соседству с моим домом. Третий, четвертый класс там. А потом, через какое-то время, сдали новую школу, которая вот и сегодня работает. И вот тогда уже мой маршрут пролегал вот от пешеходной от дома, мимо этого книжного магазина, мимо тогда четвертой школы, которая потом перестала быть, мимо рынка, конечно, и дальше школа. Вот, конечно, то, что на улице Конституции СССР теперь книжного магазина нет, а есть зато два магазина элитного алкоголя. Мне, как взрослому человеку, может быть, это иногда и нужнее, но на самом деле книжный магазин, то, что пропадают книжные магазины, это очень плохо. Кстати, это проблема не только Сочи. В Москве закрываются книжные магазины. Это не только связано с интернетом, к сожалению. Это связано вообще с понижением уровня интереса к книге, что я, в общем, с тревогой отмечаю. Я на всю жизнь книгу полюбил. Моя мать книги собирала и мне привила это качество. Это вот то, что касается улицы Конституции. Но во всем остальном, да, может быть, больше стало магазинов, больше кричащих вывесок. Тут уж ничего не поделаешь. Что касается города в целом, то я очень переживал его преображение. Мне показалось, что вместе с этим старым Сочи пропадает немножко тот город, к которому я привык. Я, конечно, двумя руками за то, что было сделано в ходе подготовки к Олимпиаде. Я совсем не двумя руками за те многочисленные грибы, многоэтажки, новостройки, которые просто натыканы везде. Ясно, что причиной их появления является безудержная корость как тех, кто разрешал их строительство, так и тех, кто их строил. Потому что в большинстве своем это не дома для жителей города Сочи, а дома для приезжающих. Сезонное жилье. Оно тоже должно быть в курорте. И вообще хорошо, что люди сюда стремятся. Но если бы больше здесь оно было как-то упорядочено, было бы лучше. Вот это, наверное, главное. В целом, конечно, мне приятно, что город Сочи теперь стал круглогодичным курортом, чего не было в наши времена, хотя в наши времена тоже Сочи был лучший курорт нашей страны.
Ну, я так понимаю, что если такие теплые, прямо с глубины души воспоминания, то вряд ли будем сравнивать его с каким-то другим городом. Нет похожего?
Да, конечно, боже мой. Ну, как может быть? Во-первых, скажу откровенно, есть много хороших городов. Я во многих бывал, конечно, во многих местах за границей за эти годы. Есть отдельно лыжные курорты, есть отдельно морские курорты. Во-первых, нет, как правило, совмещенных лыжно-морских курортов. Это уже преимущество Сочи. Значит, Сочи – огромная пляжная полоса, 147 километров. Конечно, есть там песчаные пляжи, которых у нас нет, к сожалению. Но кому-то это нравится, меня вполне устраивают эти пляжи. Если бы они еще все были доступны и открыты, за что мы сейчас боремся, мне кажется, это было бы хорошо. За что боролся мой отец, который, кстати, пляжами в Сочи заведовал. 60-е, 70-е годы их создавал. Я имею в виду городские пляжи.
У нас есть звонок первый. Слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я являюсь гостем вашего прекрасного города. Но меня очень волнует такой вопрос. Скажите, как вы относитесь к тому, что в Сочи запрещено курение табака? Что делать отдыхающим, которые привозят сюда деньги, и порой немалые? И когда я, допустим, прихожу в дорогой ресторан, хочу закурить, а мне говорят, извините, нельзя, покурите там в подворотне. И никого не волнует, что мой чек может составлять 50 тысяч рублей за обед. Что вы думаете об этом?
Спасибо за звонок.
Ну, во-первых, я хотел бы вам сказать, что и в советские времена, раз уж мы тут ностальгируем, Сочи был инициатором компании «Сочи – город не курящий». Была такая компания. Она, конечно, была, может быть, немножко условная, но теперь это превратилось в норму закона. Я положительно отношусь к тому, что люди меньше курят. Я не думаю, что если вы пришли в дорогой ресторан, то вас должны отправлять в подворотню. Должны быть выделены места для того, чтобы вы могли покурить. Но курить в общем присутствии, несмотря ни на какие ваши счета, это значит не просто демонстрировать свое право нарушать закон, но еще и красть здоровье рядом сидящих людей, которые, может быть, оплачивают не меньше. Да неважно, сколько они оплачивают. Просто они имеют право на свое здоровье. А вы в это право вмешиваетесь. Поэтому уж извините, ради бога, будьте добры, как и все другие, не только в нашей, но и в других странах, курите в положенных местах. А вот чтобы эти места были обустроены и положены, вот это другой вопрос, и здесь я готов с вами согласиться. В подворотне вас тащить по этому поводу не нужно. И не должны, и не могут.
Мы продолжим разговор, такой интересный у нас, но сразу после рекламы.
Станция Сочи. Актуально о самом главном на вашем пути.
Задай свой вопрос кандидату в депутаты Государственной Думы. Такова тема эфира сегодня. Политика, здравоохранение, образование, будущее курорта, самострой, закрытые пляжи. Вопросы на любую тему сегодня можно озвучить моему гостю. В студии член Общественной палаты России, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Мы работаем в прямом эфире, друзья, 264-107-4, номер телефона. Звоните к нам сюда, озвучивайте свои вопросы, высказывайтесь, комментируйте то, что слышите из своих радиоприемников. Ну вот мы начали говорить о плюсах и минусах изменившегося теперь уже города Сочи. Вот хочется коснуться такой вот плоскости. А что удачно, а что еще требует доработки? Или где слабое звено?
Ну, слабое звено, напомню, у Генри, у него есть такое выражение «трест» и «самое свое слабое место». Смысл этого выражения в том, что организация, она как раз и страдает от заорганизованности. То есть ее главное достоинство является ее главным недостатком. В городе Сочи, на памяти моего поколения, теперь тем более, главная проблема была это конфликт города с курортом. Он заложен в условии существования Сочи. Город большой, он уже полумиллионник, если не более, на самом деле. Хотя мы знаем, официальные цифры могут там разниться. Город, естественно, в летом за миллион населения с учетом прибывших и так далее. И при этом у него есть хронические собственные городские проблемы, характерные, между прочим, для многих городов России, и есть совершенно специфические сочинские проблемы, связанные с тем, что город является курортом. Но начнем с того, что в городе долгое время, мне кажется, внутренняя была полемика, это город для богатых курортников или это город вообще для всех курортов, для массового курорта, для массового туризма, как в советские годы. Значит, если это город для богатых курортников, то будьте добры, закрытые пляжи, пятизвездочные отели и так далее. Если этот город для массового туризма, а сейчас выясняется, что россиянам некуда ехать, Египет, Турция закрыты, значит, они хлынут сюда, в Сочи, в Крым, Краснодарский край, то в таком случае, значит, развивайте в том числе частный сектор. Вспоминайте времена, когда на каждой квартире была надпись, на моей тоже квартира не сдается. А у нее на некоторых было сдается. Значит, цивилизуйте этот весь частный сектор для того, чтобы это приобрело нормальные формы, потому что может не справляться наша гостиничная сеть, хотя она стала, конечно, существенно больше и так далее. Значит, опять же, та же самая проблема, она связана с ценами. Город-курорт, цены подскакивают, подпрыгивают и так далее. Они московские, а зарплаты сочинские. И это проблема людей, которые здесь живут не в течение курортного сезона, а круглый год. Хотя теперь, повторяю, она эта проблема еще и усугубляется тем, что сезон практически круглогодичный. Вы знаете, что загрузка средняя Сочи 76%, это в течение круглого года. В течение лета там 95%. Разница еще есть, но она все сокращается. Поэтому вот эти проблемы главные, над которыми придется биться, и нового пути, кроме как компромиссного, здесь нет. Конечно же, я уверен, что мы не удержим и не должны удерживать пальму первенства с точки зрения того, что этот город только для избранных. Это не так. Город будет принимать людей разного состояния и достатка. В городе должны быть, модным словом выражаясь, кластеры как для дешевого туризма, так и для дорогого туризма. Но при этом должны быть общие нормы, касающиеся экологии. А мы помним, что только в связи с Олимпиадой у нас произошла очистка побережья. У нас введены были новые очистные сооружения, обновлены старые и так далее. Надо это все удержать и надо это развивать. Потому что сегодня желание понастроить везде частные гостиницы, при этом абсолютно не решать вопросы канализации, водоснабжения, сбрасывать все это в море, вновь его загрязнять. Это значит наносить ущерб общему имиджу и общим перспективам города.
Звонок у нас есть. Слушаем. Алло.
Алло. Алло. Да, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна, живу в Адлере.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, вот во всех сетях, соцсетях, на форумах, в преддверии как бы выборов, это самый популярный обсуждаемый вопрос. Вот как вам кажется, нужно ли наказывать чиновников за плохую работу, а вместе с ними депутатов за неисполнение наказов избирателей? И каким образом, если вот их можно наказывать? Спасибо.
Но чиновников за плохую работу не только можно, но и нужно наказывать. И на этот счет у нас и в административном, и уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые, конечно, могут пересматриваться в сторону усиления. Прежде всего, их, конечно, чиновников, депутатов, любых должностных лиц нужно наказывать за коррупцию, за воровство. И делать это показательным образом. На этот счет в последнее время кое-что сделано, но, я уверен, вы согласны со мной, сделано далеко недостаточно. Это первое. Второе. Что касается, скажем, всяких других вещей, которые, мне кажется, должны быть. Ну, во-первых, меня возмущает то, что в некоторых других соседних странах СНГ, может быть, не всегда исполняется, но существуют, например, нормы обязательного ответа заявителю в течение там, 2 недель, 1 месяца. У нас с этим полнейший разброд. Я вот знаю только одну категорию граждан, которая имеет очерченные законом гарантии ответа на свой запрос. Это как раз депутаты Государственной Думы. В течение месяца любой государственный орган обязан им ответить. И я, может быть, по этой причине, это одна из причин, по которой я стремлюсь вернуться в депутаты, потому что, да, я хотел бы, чтобы те предложения, те идеи или те необходимости, жалобы, которые есть у меня и есть у моих собеседников, моих избирателей, чтобы они достучались, чтобы они дозвонились, чтобы они были приняты к рассмотрению. Что касается депутатов, каким образом их наказывать? Ну, сейчас вот введена норма, президент подписал указ о том, чтобы, закон о том, чтобы лишать депутатов полномочий в случае их неявки на заседание в течение 30 дней, отсутствие их работы с избирателями и так далее. Я, в принципе, за этот закон, хотя это палка о двух концах, безусловно. Тут есть тот момент, что если какой-то депутат не понравился, то ему могут попробовать пришить эту норму для того, чтобы лишить его полномочий. Вот надо быть гарантированным, что депутат, сохраняя свою независимость, выполняя свои обязанности, не попадет под действие этого закона. А тот, который все равно независимый он или проправительственный, ни черта не делает и проводит, просиживает штаны неизвестно где, не обязательно, кстати, в Государственной Думе, а может быть в близлежащих ресторанах или кафе, вот он за это должен быть лишен полномочий. Я с этим согласен. Я считаю, что высшая форма оценки депутата – это выборы. Поэтому самым ясным образом вы вправе наказать депутата. Если он плохо работает, то в следующий раз гоните его в шею, не убирайте его, вот и все.
Еще звонок у нас есть, слушаем. Алло.
День добрый.
Добрый.
Меня зовут Дмитрий, я житель города Сочи.
Добрый день.
Скажите, правда ли, что говорят, в Сочи ситуация игровая зона, и как это скажется на нашем курорте? Спасибо.
Я знаю о том, что дебатируется вопрос создания игровой зоны в районе Красной Поляны. У меня к этому противоречивые отношения. С одной стороны, я понимаю лобби деловое, которое стремится к полнокруглогодичной загрузке вот этого горного кластера краснополянского, тех отелей, которые там построены, не только в период там зимнего сезона, но и в остальные времена. И рассматривает как бы создание горной зоны там как хорошее подспорье для заработков, в том числе для заработков города, потому что, конечно, город от этого получит. Но, с другой стороны, есть сопутствующие моменты. Какие они? Вот мой опыт знакомства с ситуацией в других игорных зонах, я специально интересовался, говорит о том, что надо быть очень-очень бдительным, потому что игорная зона приносит с собой не только пьянство и проституцию, но и наркоманию, скажем. Потому что это все сопровождает богатых клиентов, которые отдыхают там в Лас-Вегасах или еще где-то. Вот если это возможно, если мы уверены в том, что мы можем это предотвратить, и при этом игорная зона будет иметь спрос, то в таком случае можно ее обсуждать. Вы знаете, что была попытка создать игорную зону на границе Ростовской области и Краснодарского края, которая провалилась, как и некоторые другие попытки. Был другой период нашей жизни нашей страны в 90-е годы, когда казино были на каждом углу. И в Москве, и в Сочи, где угодно. Я этого не хочу. Я понимаю, что это совсем другая страна, и совсем другие люди должны быть для того, чтобы с утра до вечера, значит, проводить время в казино и так далее. И к чему это приводит в социальном плане, тоже понятно. Поэтому это очень осторожная, важная тема. Мне кажется, это как раз тема общественных обсуждений, очень серьезных. И принятие решений на самом высоком уровне, на основе мнения жителей города и на основе как бы государственной необходимости.
Еще то ли мнение, то ли вопрос. У нас радиослушатель дозвонился. Слушаем, алло.
Вы знаете, меня интересует вопрос вот по недострою в Сочи. Вот на Бамбуковой улице есть, можно сказать, заброшенный котлован, который остался от городской квартала уже больше 10 лет, ну, около 10 лет. Вот как вопросы такие будут решаться? Вот этот район Нового Сочи, там мало инфраструктуры. Вот как-то вопрос этот будет решаться. И второй вопрос, который меня интересует, ну, может быть, слишком много, вот это, наверное, всех жителей Сочи должно волновать. Этот район, Нового Сочи, он, береговая линия, она практически вся в пляжах, которые принадлежат санаториям. А все-таки для вот должна быть хотя бы небольшая часть пляжа доступна для жителей, мне кажется. Вот, например, по переулку Рахманинова вниз, там одни КПП этих санаториев. Вот хотя бы небольшие участки.
Спасибо за звонок. Спасибо. Вопросы ясные.
Спасибо большое. Первое, что касается долгостроев, котлованов и всего остального. Я принципиальный сторонник решений, которые последнее время находят свое воплощение. Ну, например, по инициативе фракции «Единая Россия» сейчас проходит закон о изъятии земель сельхозназначения у владельцев или арендаторов, в том случае, если они в течение долгого времени не используются по назначению. У нас огромное количество в России земель, и в черте Сочи они тоже есть, которые не используются по назначению. Вот недавно провели проверку, насколько используются земли под чайные культуры. Выясняется, что всего треть тех гектаров, которые выделены в черте Сочи, используются под сбор чайного листа. Остальные дожидаются участи быть застроенными какими-нибудь доходными домами, или еще просто не используются. Это приобрело характер бедствия в России. Эти поля зарастают сорняками, в нашем случае амброзией, в центральной России борщевиком и так далее. И являются разносчиками самого разного рода эпидемий фауны и флоры. Поэтому это то, что касается сельхозназначения. Что касается городских долгостроев и всего остального. Опять же, в духе этого закона, я считаю необходимым, если я буду депутатом, буду на этом настаивать, чтобы изымались долгострои у нерадивых застройщиков в пользу муниципалитета, и чтобы он в дальнейшем отвечал за использование этих площадей, за судьбу этого долгостроя, принимал решение достраивать, сносить и так далее, в соответствии с генеральным планом. И то, что вот котлованы есть в Сочи, не только котлованы, стоят дома, как после Великой Отечественной войны, зияющие пустыми глазницами окон, никогда не заселенные. Это означает, что если они еще какое-то время простоят, их нужно будет неминуемо сносить, потому что по всем нормам строительства неотапливаемые дома даже в нашей зоне через какое-то время приходят в негодность. Теперь то, что касается Нового Сочи. Ну, сколько я помню, в районе Нового Сочи есть все-таки пляж Новый Сочи городской, внизу, между санаторием Ленина и дачей президента Бочаров ручей, или, по крайней мере, санаторием Беларусь. Но я проверю, есть он сейчас или нет. Раньше он был. Значит, я в целом, конечно, негативно отношусь к перегораживанию пляжной территории. Я считаю, что это неправильно. Это неправильно в принципе. Хотя я бы сделал исключение для президента Российской Федерации как раз в районе Новой Сочи, который имеет там государственную резиденцию Бочаров-Ручейна. Давайте, сочинцы, согласимся, что его присутствие в Сочи идет на благо всем нам. Он уже давно перестал ездить по улицам, летает вертолетом, чтобы не создавать пробки. А то, что он здесь бывает, и то, что благодаря его здесь присутствию он полюбил город и много для него сделал, мы должны, мне кажется, все быть благодарны. Так что простим его и его забор на Бочаровом ручье. Все другие заборы, конечно, должны постепенно перестать существовать.
Еще звонок, алло, слушаем.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена меня зовут. Знаете, вот иногда смотрю телевизор, вот и просто диву даюсь, какие вопросы решают наши депутаты Госдумы. То девушек, не родивших до 23 лет, в армию отправляют, то ударение в слове «йогурт» они ставят. Ну, балаган настоящий, считаю. Это в то время, когда в стране огромная масса других проблем. Вот полезные, нужные законы, которые приняли депутаты, где они, я хочу спросить? Вот насущные для людей, чтобы, какие из них вы вот можете перечислить?
Спасибо.
Спасибо.
Знаете, может быть, это будет не очень популярно, если я возьму под защиту депутатов Государственной Думы. Я не член Государственной Думы этого созыва. У меня к ней есть претензии, как и к тем думам, в которых я тоже работал. Далеко не все мои, скажем, предложения проходили. Некоторые по нескольку раз были забаллотированы, хотя я был уважаемым в Думе депутатом, членом фракции «Единая Россия», вот дважды в 4-й и 5-й Государственной Думе. Дума – это сложный организм. Во-первых, не давайте себя запутать популярной точкой зрения, что все депутаты – это исчадие зла, и если ты стал депутатом, такое впечатление, что ты перестал быть честным, порядочным человеком. Раз тебя выбрали, значит, ты самый плохой из всех. Это противоестественно думать таким образом. Это значит оскорблять нас всех, избирателей просто-напросто, что мы не в состоянии сделать правильный выбор. Второе. Чем занимаются депутаты? Депутаты, безусловно, принимают огромную массу законов, о которых вы, может быть, ничего не знаете, но некоторые из этих законов, я думаю, вы поддержите. Ну, например, вы поддержите закон о материнском капитале, который был принят в Государственной Думе. Есть целый ряд законов, который связан с, скажем, необходимостью поддержания уровня пенсии и зарплат на достаточном уровне. Это все в постоянной борьбе с финансовым блоком правительства, которое все время хочет сэкономить на этом. Депутаты Государственной Думы, если хотите, не дают сегодня некоторым деятелям правительства раскрутить идею повышения пенсионного срока выхода на пенсию, что происходит в очень сложной борьбе, потому что одно крыло с другим спорит по этому вопросу. Есть куча законов, связанных с ветеранами, с молодежью и так далее, которые тоже принимались Государственной Думой. Есть законы, которые приняты, но плохо исполняются. Есть законы, которые приняты, ну, недостаточно, как мне кажется, в развернутом виде. Вот я, например, был одним из энтузиастов закона о положении соотечественников, о поддержке соотечественников за рубежом, и я несколько раз вносил закон о том, чтобы дети, родившиеся в смешанном браке, имели возможность получить российское гражданство. А у нас на этот счет ситуация очень странная. Если они родились в смешанном браке, иностранцы или иностранки с российским гражданином в России, то в этом случае проблем нет. А если за пределами России выехала семья или жена уехала к мужу, российская гражданка, то в этом случае надо получать разрешение мужа. И у нас возникает куча проблем с разведенными, которые не могут получить такое разрешение. Теряются для России ее, в общем, будущие граждане в смешанных браках где-нибудь за рубежом. Хотя у нас за рубежом огромная масса людей живет, не по своей воле иногда. Ну и так далее, и так далее. Есть свои претензии. Я просто не считаю, что надо мазать черной краской Государственную Думу в целом. А самое главное, что нам иногда подкидывают эту тему для того, чтобы, ну, вот исполнительная власть чувствовала себя комфортно. Значит, все депутаты идиоты, а все в исполнительной власти, они просто паиньки и молодцы. Они здорово работают, вот только депутаты им мешают. На самом деле большинство законов принимаются по инициативе правительства. У нас сегодня, к сожалению, это проблема депутатская, она существует. Многие депутаты перестали быть законодателями, они стали нажимателями кнопок. Потому что огромная масса законов идет через аппарат президента, аппарат правительства и так далее, и так далее. А депутатские законы, к сожалению, в третью очередь проходят, хотя депутаты имеют право депутатской инициативы. Мне кажется, что тот факт, что в этот раз у нас выборы пройдут не только по спискам, но и по округам, повод к тому, чтобы усилить самостоятельность депутатов и ответственность их за депутатскую законотворческую работу. Они должны разрабатывать полезные законы и добиваться их принятия. А у нас их какое-то время подменили просто проекты, которые идут через правительство. Но я не хочу их всех, эти проекты, критиковать, но среди них очень много законов так, фискального толка, связанных там с желанием, скажем, сбалансировать бюджет или что-то в этом роде сделать, ну, как-то протащить какие-то идеи, связанные с увеличением там налогового бремени в форме различного рода сборов, как, например, система Платон, которая была введена в связи с транспортировкой грузов. Во многих случаях именно депутаты, при том, что я их критикую, как видите, они были инициаторами того, чтобы эти вопросы возвращались, чтобы их вновь обсуждали. Поэтому депутаты нам все равно нужны. И Государственная Дума тоже.
Ну, то, что нужно, это однозначно, потому что звонков огромное количество. У нас еще звонок.
Ой.
Слушаем. Алло.
Да.
Пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Алло, да-да, добрый день.
Добрый день.
Мы все знаем, что Сочи наш курорт российского значения, и не только. И хотелось бы, чтобы как бы немножко усилить работу наших участковых, значит, милиции. Вы помните, как у нас было раньше, как у нас были квартальные комитеты, работали вместе с участковыми. Сейчас вот на маленьких предприятиях работают зачастую люди, которые не зарегистрированы в Сочи, которые не знают, как себя здесь правильно вести, как работать. Это все накладывает отрицательное мнение о нашем курорте. Я такое предложение, значит, во время эфира задавала президенту. Вот хотелось бы знать, как-то усилить надо именно в нашем районе, в нашем городе. Надо УВД никак не сокращать. Никак. У нас у одного участкового, когда с ним я как домком разговаривала, он мне говорит, вот представьте, говорит, вместо 17, ну это так чисто, 17 домов, у меня 70 домов.
Скажите, пожалуйста, вы в каком районе живете?
Альпийская улица.
А сколько вам лет?
Я живу 48-го года.
Спасибо вам большое.
И вас знаю, и голосовала всегда за вас.
Спасибо большое. Спасибо. Ну вот хочу сказать, я тоже часто сбиваюсь в названиях. У нас уже полиция, а не милиция, но я привык ее называть тоже, как и вы, милицией. Вы знаете, что ее вот в последнее время реформируют. Только что прошла очередная реформа функции внутренних войск, они переданы Национальной гвардии, создается новая Национальная гвардия. Собственно, полиция должна сосредоточиться на этой работе с населением. Я с вами согласен. У нас была несколько другая постановка работы правоохранительных органов в прежние времена. Во-первых, у нас считалось, что никакая милиция не спасет, если нет ее тесной связи с народом. Поэтому существовали добровольные народные дружины, оперативные комсомольские отряды. Я даже возглавлял такой оперативный отряд, что мне часто вспоминают, в Московском университете. И не стыжусь абсолютно этого. Значит, действительно, просто один в поле не воин, сколько бы ни было штатных сотрудников милиции, если нет сочувствия к работе милиции или полиции со стороны населения, то этот полиция и милиция ничего не сделает. Что стоит на пути этого сочувствия? Конечно, недоверие к органам правоохранительным. Взяточничество, которое поражает периодически или все время отдельные его звенья. Ну, например, там ГИБДД, служба автоинспекции и так далее. И раньше это существовало, между прочим. Поэтому и тут есть возможность применить прежние способы лечения. Сейчас, вы знаете, у нас есть как бы современные ответы на этот вопрос. Ну, например, у нас как бы в Краснодарском крае развивается казачество, в том числе и в таком нетрадиционном для казачества регионе, как Сочинский. Значит, мне кажется, что если отделить здесь зерна от плевел, если поставить работу на здоровую основу, а к этому дело идет, я хочу представиться еще как член Совета по казачеству при президенте Российской Федерации, как войсковой старшина Кубанского казачьего войска с 93-го года. Я за это время большой карьеры в казачестве не сделал, звание мое осталось прежним, но я очень переживаю этот процесс, он неоднозначный. Конечно, много примазавшихся, много рэкетиров, которые нарядили на себя лампасы. Это особенно в 90-е годы происходило. Но сейчас как бы начинает это все упорядочиться. Это тоже форма связи народа с государственными органами в сфере правоохранительной. Конечно, в городе Сочи многое сделано. Я хочу сказать, город Сочи существенно безопаснее, чем многие города в России. Начнем с того, что он оборудован соответствующим образом. Видеонаблюдение у нас на всех улицах существует, чего нет там где-нибудь в глубинке в российской. И многие в России могут сказать, нам бы ваши проблемы. Тем не менее, проблемы у нас все равно есть, вы правы. И я считаю, что, конечно, нельзя сокращать конкретных сотрудников милиции, которые ведут работу с населением. Нужно находить возможность сокращать другие, может быть, звенья этого аппарата.
Вот что касается, затронули тему казака. Вот мало того, что потомственный казак, еще историк. Хочу вам задать вопрос о ситуации, которая сложилась в школах с преподаванием кубановедения. Очень трудно читаемый материал. И даже взрослые, которые листают эту книгу, собственно, созданную для детей, они не проявляют интереса ни к одной из глав. Вот настолько туго там все это написано. Многое упущено, статьи эти не обновляются. И даже какие-то, может быть, природные богатства наши, они описаны скудно. И это при том, что у нас на территории Сочи есть и институты, и нацпарк, и заповедники. Есть ученые, авторы новых каких-то статей. Ну вот их работы наверняка были бы интересны. Вот ваше мнение об этом?
Ну, во-первых, хочу сказать, что не совсем совпадает между собой, не полностью совпадает вопрос казачества и кубановедения. Да?
Любовь к краю.
Да, значит, она связана не только с казачеством, хотя и с казачеством в том числе. Значит, я, честно говоря, как и многие сочинцы, с иронией относился в свое время к инициативе вести в сочинских школах уроки кубановедения. Вы знаете, это в данном случае наталкивается на сочинский менталитет. Согласитесь, что если люди в Белореченске, Апшеронске, это тоже, кстати, участки нашего сочинского избирательного округа, два этих района, они как бы, у них нет никакого раздвоения в вопросе о местном патриотизме. Они люди, живущие в Краснодарском крае, на Кубани, они этим гордятся. У нас в Сочи всегда было несколько особое отношение. Нам всегда казалось, что мы, ну, не первый город на Кубани, но и не второй. И уж во всяком случае мы это часто с гордостью повторяем. Это так и есть, летняя столица России. Неофициально. Вместе с официальными Москвой и Санкт-Петербургом. Поэтому у нас большие амбиции. Когда были введены уроки кубановедения и флаги Краснодарского края стали развиваться на сочинских площадях, многих это задело. Но давайте все-таки поймем, что город Сочи сегодня часть Краснодарского края, и Краснодарский край может быть или враждебен развитию Сочи, или наоборот будет видеть в развитии Сочи, ну, одну из своих перспектив. Ну, по крайней мере, когда дело касается продуктов, сельского хозяйства, мы без Краснодарского края явно не проживем и не должны. Безусловно, Краснодарский край играет большую роль и в загрузке жителями Краснодарского края наших курортов, особенно Лазаревский район. Он просто, ну, фактически заполняется людьми из Краснодарского края в летний сезон. Значит, то, что касается уроков кубановедения. Да, конечно, эту дисциплину надо аккуратно пересмотреть с точки зрения ее научной фундированности и так далее. Может ее назвать по-другому даже. Почему именно кубановедение? Что есть такая наука, как, знаете, наука научного коммунизма. В прежние времена мы сдавали госэкзамены, и самый сложный вопрос был вопрос номер один. В чем предмет научного коммунизма? Все остальное было ясно, потому что мы до этого все изучали в курсе там Диамата, истории философии там, и так далее, политэкономии. А вот в чем предмет научного коммунизма, никто не мог ответить. В том числе вот такая дисциплина, как кубановедение. Но определенные уроки, связанные с городом, районом или краем, в котором ты живешь, это полезно было бы. У нас замечательные краеведы. Ну, я напомню, например, Ацхамария, который на моей памяти всегда писал про Красную Поляну, я ему даже помогал какие-то книжки издавать. Я напомню о других людях, которые писали здесь. У нас ведь история у Сочи, Сочи очень интересная. Есть поколение сочинцев, которые не 48-го, как наша вот радиослушательница, да, а многие в нескольких поколениях. Вот, к сожалению, недавно ушел из жизни один из наших замечательных художников. Мама его в свое время была, или там бабушка была сослана в Сочи как народница. И осела где-то там в Хостинском районе или в каком-то еще. И вот он себя считает сочинцем и так далее. То есть нам на самом деле есть о чем рассказывать. Есть эти книги. Их, может быть, надо переиздать. Может быть, их надо добавить. Может быть, надо в наших вузах, которых в Сочи теперь есть. Раньше их не было, кстати. Сейчас 8 вузов в Сочи, а в мое время не было ни одного в 1975 году. Вот вести такую, скажем, специализацию, как краеведение, которое может быть подспорьем для экскурсионной работы и всего остального. Это обязательно нужно сделать.
У вас очень плотный график встреч с жителями Сочи. Я знаю, что вчера вечером вы были в Лазаревском районе.
Был в Большом Кичмае, если
Вот интересно очень, о чем говорят люди вам? Вот на что они жалуются? С какими просьбами они к вам обращаются? Ну, есть ли, может быть, какая-то закономерность? Может быть, по районам? Там в одном районе на что-то определенное жалобы вы слышите?
Ну, безусловно, есть отличия. Есть общие вещи. Но мало кого, где бы то ни было, радуют там цены, радуют, скажем, какие-то проблемы, связанные с обесцениванием рубля, который сразу ополовинил все наши доходы и содержимое наших карманов и так далее, и так далее. Это как бы общий вопрос. Значит, с другой стороны, я вот недаром подчеркнул, что я был не вообще в Лазаревском районе, конкретно в Шапсугском ауле Большой Кичмай. Большой Кичмай, рядом Малый Кичмай. А сегодня буду в Хаджику. Значит, я помню, как в 90-е годы, когда у нас, вы знаете, шли серьезные дискуссии на разные темы, тогда выдвигалась идея вообще создания Шапсугского района. Она встречала неоднозначные отношения. В любом случае, ну, Шапсугский район, эта тема пройдена. Ясно, что большинство населения в Лазаревском районе, не относящиеся к Шапсугам, против этого. Но, с другой стороны, есть закон о коренных малочисленных народах. И когда вот люди говорят тебе в Большом Кичмае, что когда речь заходит об этом законе, то на северах он выполняется, а на юге он не выполняется. Люди в Большом Кичмае не имеют возможности развиваться территориально, потому что кругом земли федерального подчинения, кругом земли, скажем, фирмы «Шапсугский чай», которые не до конца работают на этих землях, скупленные в свое время у тех же бывших колхозников и так далее. Значит, соответственно, масса проблем, связанных с этим. Связанных с тем, что как только наступает курортный сезон, откуда ни возьмись, появляется ГАИ, ну, на самом деле, это уже не ГАИ, а ГИБДД, и начинает штрафовать за эти экскурсии на водопады. Хотя этим живет весь этот район, вот этим туристическим ожиданием. Экскурсии, значит, чай, значит, сыр адыгейский, который там делают. Это все местный бизнес, который мы должны поддержать. Этот бизнес становится добычей разного рода хапуг, которые требуют своей доли. Вместо того, чтобы развитие вот этих традиционных промыслов и направлений поддержать. Люди живут на этих территориях, не имеют возможности ничего строить, потому что, повторяю, кругом земля федерального подчинения. Значит, семьи по нескольку поколений живут в одном доме, который не может быть расстроен, и так далее, и так далее. У них очень такие своеобразные собственные проблемы, хотя я не могу сказать, что внимания к ним нет. Вот построена школа была в ауле Большой Кичмай, очень приличная по индивидуальному проекту. Школа построена, а рядом стадион не построен. Так и котлован находится. Значит, вот надо решать эти проблемы. То есть проблем много, они самого разного толка. Но есть специфические. Вот в данном случае я поехал туда именно потому, что там есть, ну, как бы, если хотите, национальная некая проблема, национально окрашенная проблема, связанная с желанием людей там живущих продолжать традиционные промыслы, восстановить черкесские сады, которые запущены на сегодняшний день, зарастают как бы лесом, но все это федеральная собственность, и трогать их нельзя. А можно было бы пойти навстречу и в этом плане придать развитие вот этому участку города Сочи.
Сейчас мы прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами.
Станция Сочи. О том, что нас волнует.
Задай свой вопрос кандидату в депутаты Государственной Думы. Такова тема эфира сегодня. У меня в гостях член Общественной палаты России, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Мы работаем в прямом эфире, 260-474 номер телефона. Друзья, звоните, вопросы задавайте, высказывайте свое мнение, а мы продолжим. Вот хочу вопрос о бюджете задать. В конце прошлого года на одном из итоговых заседаний мэрии от главы города прозвучало предложение пересмотреть распределение средств от отдыха курортников в Сочи по бюджетам. Сейчас лишь 5% остается в городе. 18% идет в край, а все остальное в Москву. Вот ваше мнение на этот счет, оно каково? И должен ли город отдавать так много? Ведь это правда много.
Я думаю, что это надо на самом деле пересмотреть. В свое время, когда подписывались федеративные договора между центром и областями, краями, республиками, это было в 90-е годы, появился такой термин «бюджетный федерализм». В самом грубом таком простом понимании он заключается в том, что вот 50% собираемого надо перечислять в Москву для того, чтобы содержать армию, внешнюю политику, пограничную службу, государственные органы управления и заниматься другими тоже важными перспективными направлениями работы. А до 50% то, что должно оставаться в распоряжении региона. У нас в 90-е годы происходило, ну, как бы наоборот. У нас больше денег оставалось в распоряжении там, но их немного собиралось, но они, как правило, оседали в регионах, особенно учитывая неучтенные доходы, неналогооблагаемые вещи, черную экономику, теневую экономику и так далее, а какой-то слабый ручеек тек в Москву. Сейчас у нас обратная картина, когда все-таки баланс нарушен в сторону федерального центра. И федеральный центр благодаря этому имеет большие возможности, а территории имеют меньшие. Я думаю, что с учетом того, что город Сочи действительно выполняет, ну, по крайней мере, неформально, функции столицы, с учетом того, что город Сочи в высокой степени зависит от решений государства, ну, условно говоря, наложили санкции на Россию за то, что Россия повела себя самостоятельно. Мы эту самостоятельность поддерживаем. Безусловно, мы, как патриоты, рады тому, что Крым вернулся в состав России. Но одновременно Сочи испытывает как бы проблемы, связанные с загрузкой своих гостиниц, поскольку во всем мире там ведется кампания против России, это касается и Сочи. Значит, город Сочи, нужно ему пойти навстречу и как бы оставлять большую долю доходов здесь, для того, чтобы он мог содержать все это спортивное олимпийское ядро. Для потребностей города, ну, избыточно, а для России оно важно. Поэтому мне кажется, что город Сочи имеет право на ну, или большую долю, или большую дотацию. Вообще, я сторонник того, как в советские годы, чтобы был в союзном бюджете, в данном случае в федеральном бюджете, отдельная строчка на развитие города-курорта Сочи. Мы всегда гордились в советские времена. Мы были тоже жителями Краснодарского края, но вот эта вот строчка в союзном бюджете, она была основанием для определенной сочинской независимости и возможности развивать город так, как это нужно. Город ведь развивался в 70-е годы. И как развивался? Он и в 70-е годы был лучшим городом. Конечно, по меркам того времени. А сейчас он опять лучший город, но нам нужно на будущее заложить такую схему, чтобы он эту планку не понизил.
Вот когда речь идет о постолимпийском Сочи, уже нельзя разрывать тему спорта и тему города. Такой вот вопрос. В Сочи очень много сделано для развития спорта, но чаще всего спорта высоких достижений или высших достижений, можно сказать. А вот для обычных детей, для подростков, к сожалению, мало что. Вот в городе всего два бассейна, они перегружены, родители это прекрасно знают. Общественные бассейны, они вдруг почему-то стали частными. И вы наверняка помните бассейн «Динамо» на улице Чайковского. И вот парадокс, у нас город-то приморский, а дети плавать-то не умеют.
Ну, вы знаете, в данном случае вы мне возвращаете тот вопрос, который я сам поднял совсем недавно на таком большом мероприятии, которое провела Общественная палата города в Зимнем театре. Я именно на это и обратил внимание. Что это не странно ли, что в городе Сочи дети не умеют плавать? И дело, конечно, в бассейнах, но дело и в том, что вообще перестали детей водить на море в то время, когда это доступно с точки зрения климата. Я помню, как у нас уроки проходили на море, нас учили плавать. Сейчас говорят, нет, это опасно, с детьми может что-то произойти и так далее, и так далее. Дети все равно залезут в море. Так лучше пускай они под присмотром преподавателей проводят эти уроки. Понимаете, я 14-й год, это, наверное, не странно и не случайно, провел в значительной степени в Севастополе. В Севастополе возвращался Крым в Россию. Но мы приняли в этом большое участие. И наш коллектив был награжден орденами и медалями. И я в том числе президентом Российской Федерации за укрепление безопасности России и целый ряд выполненных нами в ходе этого процесса поручений. Так вот, я прекрасно себе представляю, что в городе Севастополе, который, конечно, от Сочи отличается, это не курортный город, это город военных моряков. Там весь этот период, у него масса у города Севастополя проблем, которые Сочи не снились. Очень серьезных, гораздо более серьезных, чем сочинский. Но детей там, например, учат плавать. Учат плавать, выводят на берег. И они все умеют плавать, на самом деле, уже к определенному возрасту. А у нас, знаете, еще с советских времен И в те времена, несмотря на то, что тогда учили плавать, но все равно такой вот такой снобизм. Сочинец, если два раза в течение курортного сезона на море пойдет, то это только в связи с тем, что к нему кто-то приехал, или родственники, или друзья. А он сам туда не ходит. Вот. Поэтому, мне кажется, это надо лобать, этот снобизм. И на самом деле, по крайней мере, вот плавание, это совершенно точно. У нас были замечательные чемпионы, сочинцы по плаванию, бронзовый призер, мой приятель, Олимпийских игр в Сиднее и так далее. Но это все как-то утратилось. В городе Сочи должна быть школа своего плавания и водных видов спорта. И должны быть водные стадионы. И это можно продумать и сделать. Уж, казалось бы, такие вещи сделали, а вот эти вот могли бы тоже продумать и сделать.
У нас с вами не так много времени остается. Вот хочется еще раз проговорить, чего не хватает курорту. Вот первоочередные задачи, на ваш взгляд, вот если вот по пальцам перебрать.
Первоочередные задачи города – это, безусловно, все связанное с необходимостью сделать город по-настоящему круглогодичным курортом, снять проблемы, связанные с незаконной застройкой, решить проблемы долгостроев, которые здесь есть, значит, укрепить у нас неровное развитие, скажем, образовательных учреждений по районам города. У нас вообще проблема внутреннего городского дисбаланса. Где-то школы есть, а где-то их нет, как, например, на Мамайке. Значит, детские сады сейчас очень востребованы. Если чем заниматься, то надо заниматься этим. Нужно повысить качество нашего высшего образования. У нас сейчас много вузов, но они, такое впечатление, являются просто центрами для ликвидации безработицы среди молодежи и местом для получения дипломов. Качество образования, к сожалению, в загоне. И готовят они не тех, кто нужен городу, а тех, кого они могут готовить. У нас не готовят здесь ни врачей, ни медсестер, не готовят нормальный обслуживающий персонал. У нас проблема при таком нашем уровне заявки. У нас отвратительное качество обслуживания, к сожалению. Не потому, что люди этого не хотят, потому что они этого не умеют. И я с этим много раз сталкивался, потому что, к сожалению, я, конечно, являюсь клиентом многих сочинских там гостиниц или санаториев периодически. Я вижу, что не дотягивает это до уровня других курортов. При том, что база уже сейчас замечательная, но до этой архитектуры мы не дотягиваем. И, конечно, нужно решать общие социальные проблемы города. Потому что они существуют, она связана и с ценообразованием, и всеми другими вопросами. Но это уже вопросы, которые взаимосвязаны с общими федеральными проблемами. Надо в целом менять экономический курс в стране. Вот моя точка зрения.
22 мая, праймерис, вот, положа руку на сердце, зачем вам это надо? Куда вы идете, с каким сердцем вы идете туда?
Нет, ну, послушайте, у каждого есть своя доля в жизни. Вы уже сказали об этом, трижды был депутатом Государственной Думы. Сейчас являюсь членом Общественной Палаты с прошлого года по указу президента. Но это моя жизнь, я... Перестав был депутатом, создал институт, который я 20 лет возглавляю. Я веду программу на телевидении, которую мы не вспомнили, «Русский вопрос», каждую неделю. Кстати, сегодня вечером она как раз пройдет в эфире ТВ-центра. 0:20, если кто не заснет, ТВ-центр «Русский вопрос». Но она будет перепоказана, кстати, и по Макс ТВ, и по Кубань-24. Вот. Я как бы привык к тому, что приходится быть активным. И я надеюсь, что я смогу послужить родному городу в этот ответственный период истории.
Ну, кстати,
это нам всем предстоит. Потому что те, кто будут избраны сейчас депутатами, они будут и в 2018 году депутатами, когда нашу страну снова попробуют раскачать, чтобы не пустить Путина вновь в президент.
И вот у нас остается буквально полминуты. Вот очень много желающих задавать вопросы. Мы не успели с вами практически 15 человекам дать высказаться. Ой. Очень коротко. Приемная где? Как к вам обратиться?
Мы проводим приемы. У нас будет в мае... На следующей неделе обязательно прием населения. Он будет проходить в сочинской приемной «Единой России» на Новогинской улице.
Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли и ответили на все наши вопросы. Я вам желаю удачи.
Спасибо.
Спасибо всем тем радиослушателям, кто сегодня также был с нами в эфире. Всего доброго. До свидания.
Молчать или замалчивать? Говорить или разглагольствовать? Разница есть. Мы знаем цену каждому слову, сказанному и непроизнесенному. Мы вместе можем разобраться в любой проблеме, вдумчиво и аргументированно. Станция «Сочи» – информационно-аналитическая программа каждую среду в 13 часов на Макс-ФМ.